генеральный партнер программы финансово-промышленная компания «Инвест».
Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Метрополия». За время нашего эфира мы постараемся рассказать вам о самых знаменательных событиях, произошедших в жизни Православной Церкви на Рязанской земле. На следующий день после праздника Пятидесятницы православные верующие встречали еще одно торжество – День Святого Духа. Церковь установила этот праздник в противовес тем ересям, которые в своем учении умаляли третье лицо Святой Троицы. В День Святого Духа, в этом году выпавший на 5 июня, митрополит Рязанский и Михайловский Марк совершил божественную литургию в древнем Солочинском Рождества Богородицы монастыре в храме, освященном в честь сошествия Святого Духа.
Церковное учение ясно говорит, что Дух Святой – это одна из ипостасей лиц Святой Троицы, которая исходит от Отца и единосущна Ему и Сыну. В этом и заключается вся непостижимость церковного догмата о Святой Троице. И праздник в честь Святого Духа напоминает всем о Его величии. Владыка Марк по окончании богослужения обратился к многочисленным верующим, паломникам обители, с архипастырским словом, в котором объяснил значение для всех людей празднуемого торжества и Святого Духа для каждого живущего на земле и крещенного в православной вере.
Вся жизнь христианина – это постоянная борьба. Борьба с грехами, борьба со своим ветхим человеком. И в этой борьбе у нас только есть одна помощь – это дар Святого Духа, который Господь посылает нам в ответ на нашу молитву, в ответ на наше прошение. Именно этой благодатью мы живем, движемся и существуем.
2000 лет назад, когда Утешитель сошел на апостолов, получила свое незыблемое основание Святая Церковь. Она крепла и расширялась, проходя через горнило жестких мучений и испытаний, с наступлением спокойного времени, украшаясь многими святыми храмами и обителями. И в наши дни, благодаря труду и молитвам верующих, твердости и силе, дарованных Святым Духом, продолжают возрождаться в нашем Отечестве церкви и монастыри, которые, как и Солочинский, становятся для многих людей источником духовной поддержки и утешения.
5 июня в Рязанском доме печати состоялось открытие выставки фотографий митрополита Рязанского и Михайловского Марка. Это уже третья по счету экспозиция, на которой можно увидеть снимки владыки. Первая его фотовыставка открылась в прошлом году в Москве под названием «Письма друзьям», а вторая начала работу в мае этого года на факультете филологии Рязанского государственного университета. Выставка, открытие которой состоялась 5 июня, носит название «Мир красоты» и включает 25 фоторабочек, сделанных митрополитом Марком в течение весны этого года.
На снимках рязанского архипастыря посетители имеют возможность увидеть полные воздуха русские просторы, нежную и хрупкую красоту весенних цветов, распускающуюся зелень деревьев, удивительную красоту и гармонию созданного Богом мира, которую автор постарался отразить в своих фоторабочках. На открытии выставки архипастырь рассказал, что эти снимки он сделал, стараясь передать красоту созданного Богом прекрасного мира.
Природа, все то, что сотворено Богом, это то, что заслуживает внимания в наибольшей степени. Природа, созерцание природы, созерцание красоты помогает человеку жить.
Искусство фотографии интересовало нынешнего предстоятеля Рязанской митрополии с детства. Но какой-то период жизни у него не было времени посвятить себя этому творчеству. Сейчас, в редкие свободные минуты, митрополиту Марку иногда удается найти возможность запечатлеть великолепие окружающего нас мира. Во многих снимках, как говорит их автор, присутствует некоторая символика. Например, вода – это символ очищения, символ чистоты. Небо – символ Божьего присутствия.
Мое видение красоты – это то, чем мне хотелось поделиться с вами, со всеми. Я ежедневно, почти ежедневно делюсь с близкими людьми, священниками и прочими знакомыми, друзьями, делюсь своим видением этого мира. И в этом мире я вижу красоту. Я считаю, что красота – это то, что дает нам вдохновение, дает нам силы. И красота славит Бога своим величием, своей гармонией. Красота прославляет Бога. И поэтому явление в мире красоты – это явление гармонии и откровения в мире Бога.
Среди тех, кто принял участие в открытии выставки, члены Союза фотохудожников, а также художников России, журналисты, педагоги рязанских вузов, духовенство и многие другие. Каждый из присутствующих после вступительного слова владыки смог поделиться своими впечатлениями от фотографий. Желающих оказалось немало. Были и отзывы профессионалов, и просто тех, кто хотел выразить свои эмоции от увиденного. Ольга Воронова, профессор Рязанского государственного университета имени Сергея Есенина, доктор филологических наук, поделилась, что при взгляде на фотографии ей, как исследователю творчества Сергея Есенина, вспоминаются слова поэта «Как прекрасна земля, и на ней человек», а также слова русского религиозного философа Ивана Ильина о том, что русская идея – это идея созерцающего сердца.
Мы видим удивительное мастерство и искусство владыки Марка. Здесь есть и панорамные снимки, и умение заглянуть в самый малый укромный уголок природы и увидеть паучка на паутинке, и былинку в траве, и прекрасный цветок. Все это отражает действительно красоту божественного творения.
Заслуженный художник Российской Федерации, скульптор Раиса Лысенина, озвучила мысль о том, что создание прекрасных фоторабот, таких как на выставке, является еще одним видом молитвы, словословящей Творца, и еще одним видом служения Богу.
Неважно, Рязань это, Тверь, это красота вселенская. И вы не любительски показали, вы показали душу свою. Ту любовь, которую вы даете и на литургиях, и на службе всем нам.
На выставке кому-то понравился больше пейзаж с фактурными речными волнами на переднем плане, другим – покой и умиротворение заката. Но общей чертой было одно. Каждый говорил о том, что автору фотографии удалось достичь той цели, к которой стремился – вырвать зрителя из мира повседневных безликих образов жизненной суеты и привлечь внимание к главному – тому удивительному, прекрасному и многообразному миру, который является достоянием каждого живущего на земле человека. Умение видеть эту красоту, передать ее на фотографии и подарить другим – это особый дар. И этот дар, по мнению многих выступавших, отличает все работы митрополита Марка.
Выставку можно сравнить с проповедью. Учитесь видеть прекрасное. И очень приятно, что владыка видит, помимо общих каких планов, он видит детали. Он умеет вглядываться. Это вот работа фотографа, фотографирование – это умение видеть, умение вглядываться в детали, увидеть очень маленькие детали, увидеть очень большие, уметь скомпоновать. Я думаю, это в полной мере удалось.
Нужно уметь просто вглядываться в этот мир, красоту, мир, который окружает нас, вот, и видеть красивое. Видеть положительное, вот, наполняться эмоциями, силой. Вот. И вот эта выставка, вот все фотолюбители, как бы, они прошли через вот эти фотографии.
Как раз такие замечательные фотовыставки, которые сделали наши коллеги рязанские ведомства, они помогают городскому человеку, жителю офисов, окунуться в мир природы. И, возможно, вот эти кадры еще раз подвигнут нас, жителей Рязани, посмотреть внимательно уже другими глазами на окружающий мир вокруг нас и лишний раз съездить за город, полюбоваться природой и пейзажами Рязани.
В будущем планируется расширить экспозицию и представить ее вниманию рязанцев в одном из культурно-просветительских учреждений города. А каждый, кто хочет получить фотографии в хорошем разрешении в электронном виде, может обращаться в пресс-службу епархии по почте press.riazeparch@gmail.com.
7 июня вспоминалось третье обретение главы святого пророка Иоанна Предтечи. В Рязани Крестителя Господня особо почитают в храме архиерейского дома, который расположен в Кремле, и освящен в честь усекновения главы Иоанна Предтечи. В памятный день в этой церкви было совершено праздничное богослужение.
Как известно из истории христианской церкви, святой Иоанн был последним пророком Ветхого Завета. В своей проповеди он открывал людям знания о совершенно новом времени. Он проповедовал покаяние и крестил всех приходящих к нему в водах Иордана. Многие пророки говорили о приходе в мир Мессии, но именно Иоанн стал предтечей Господним и говорил людям о том, что Спаситель пришел в мир. Он же был тем человеком, который крестил Иисуса Христа.
Пророк предтечи Иоанн очень почитаемый в церкви, святой. Связано это с его миссией, с которой он был рожден на эту землю. Празднуем мы и зачатие, и рождение, Рождество, и смерть, и несколько обретений его честной главы. Три обретения. А также еще мы празднуем собор Иоанна Предтечи после праздника Крещения Господня.
Вся история трех обретений главы Иоанна Предтечи, Крестителя Господня, чудесным образом на протяжении почти 2000 лет доказывает всем людям, что истинная великая святыня не может находиться у людей недостойных, но всегда проявляется по Божьей воле, когда это нужно людям для укрепления веры.
Третье обретение честной главы связано со следующими событиями. Около 850 года патриарх Константинопольский Игнатий, молясь на ночной молитве, вдруг был осенен видением, в котором ему было сказано, где находится честная глава Иоанна Предтечи, которая ранее была укрыта в силу различных исторических обстоятельств. Патриарх Игнатий рассказал об этом видении царю Константинопольскому, императору, которым был в то время Михаил III, вот, и вскоре направилась официальная делегация в это местечко Каманы, где патриарх Игнатий указал конкретное место, где хранится, где было сказано в видении, где хранится честная глава Иоанна Предтечи. И после некоторых трудов по извлечению, по поискам в земле, в скалистой местности честной главы, глава была торжественно обретена и перенесена в Константинополь. И хранилась там до крестового похода, вот, который был предпринят на Константинополь. И сейчас судьба главы Иоанна Предтечи была разная, в разных местах она находилась, но к сегодняшнему дню она находится во Франции. Часть главы находится на Афоне, другая часть находится в Риме. Но и также следует не забывать о том, что само тело и нижняя часть честной главы находится в Дамаске, в мечети Омейядов.
В храме в честь усекновения главы пророка уже несколько лет хранится древняя намоленная святыня, которой с просьбами и молитвами идут люди – икона святого Иоанна. Она была передана в числе вернувшихся святынь из музейного фонда Российской Федерации в пользование древлехранилища Рязанской епархии. Икона относится к XVI веку и, как говорят архивные источники, ранее она находилась в кафедральном соборе. Сегодня она является главным храмовым образом. Также в храме есть еще одна почитаемая святыня – это икона 19 века. Особо ценно в ней то, что она имеет частицу мощей великого святого пророка.
В завершении программы мы предлагаем вам к просмотру четвертую часть нашей рубрики «Записки паломника. Святыни Европы».
Записки паломника. Святыни Европы.
Наше путешествие по Италии продолжается, и сегодня мы отправляемся в Венецию. Этот город представляется местом поэтов, художников и музыкантов. Это так, но это и город паломников. В каждой поездке в святые места получаешь новые благодатные мысли и чувства. И каждый раз убеждаешься в том, насколько необходимо больше узнавать о святынях и святых.
Италия, Венеция.
На следующий день после посещения Падуи мы держали путь в Венецию, удивительный город на воде. Знакомство с ним началось с небольшого парома, путешествие на котором мы смогли лучше рассмотреть главные достопримечательности и соборы города. Неторопливо приближаясь к центру Венеции, мы узнавали, как город был образован. Заселение островов связано с переселением с материка на остров беженцев, спасавшихся от иноземных нападений. И никто не мог предположить тогда, что жители окрестных материковых поселений, в панике бежавшие на полузатопленные островки, положат начало могущественному городу.
Что творит гений человеческий, несмотря на тяжелейшие условия? Ведь чтобы выжить здесь, пришлось приложить огромное количество сил. Мы часто ропщим. Вот у нас такие вот климатические условия. А мне хочется сказать, а разве людям, которые бежали от гуннов, было легче? Тем не менее, вот они смогли выжить. Можем выжить и мы.
Благодаря своему географическому положению, а также политике властей Венеции, она закрепила за собой название моста между Востоком и Западом.
Венеция не имеет мощей венецианских святых, как в той же Падуе. Мы говорили о первомученице Падуанской. Здесь нет первомученицы венецианской. Хотя бы потому, что Венеция возникла уже в христианский период. Но Венеция имела, наверное, по сравнению с любым другим городом Италии, самые прочные связи с Востоком. Это торговые связи, это и духовные связи. Недаром первым небесным покровителем города был Федор Тиран.
Как в Венеции оказались почитаемые христианами святыни.
Расцвет Венецианской республики начался с 4-го крестового похода, когда был завоеван и разграблен Константинополь, что принесло венецианцам невиданное материальное обогащение. Тогда же было вывезено великое множество святынь. Однако, когда республика пала, завоеванная войсками Наполеона, многие святыни были похищены уже из Венеции французами, а многие просто осквернены и выброшены, так как Наполеона интересовали преимущественно материальные сокровища. Но несмотря на это, по количеству христианских святынь, Венеция является вторым городом Италии после Рима.
Венеция, конечно, сама по себе как город очень впечатляет. И, в общем-то, да, хотелось побывать когда-нибудь в Венеции. Были какие-то представления о том, как этот город может выглядеть. Ну, в общем-то, я думаю, что, наверное, все мои ожидания в данном случае совпали с впечатлениями, с фактом.
Своими небесными покровителями венецианцы почитают Пресвятую Богородицу, не забывая о том, что город был основан в праздник Благовещения, а также святого апостола и евангелиста Марка, который по преданию в 52 году посещал эти места с проповедью о Христе. Кстати, символ Венеции, символ святого евангелиста Марка – крылатый лев. Он встречается здесь повсюду. Сойдя с парома, мы идем в храм святого Иоанна Милостивого. В этой старинной базилике, расположенной недалеко от набережной, крестили знаменитого композитора Антонио Вивальди. Рядом стоит его дом. В этом храме хранится очень много святынь, нетленные мощи святого Иоанна Милостивого. Причем не только тело святителя оставалось нетленным, но и одежды, в которых он был погребен, не потеряли яркости цветов. Мощи почивают у мраморной раки под стеклом во второй капелле по правой стороне от входа в храм. Здесь же часть мощей святого Иоанна Предтечи – ребряная кость. Находится в храме и несколько шипов от тернового венца Спасителя, который первоначально был вывезен в Италию и только потом попал во Францию. Поэтому в Италии в разных местах хранятся отдельные шипы, в том числе в Венеции. Эта святыня не находится в постоянном доступе для верующих, но в порядке исключения сопровождающему нашу группу священнику ее вынесли, и мы смогли к ней приложиться. Тем временем в храме уже началась подготовка к католической мессе, поэтому мы решили во дворе базилики вознести благодарственные молитвы Богу и почтить память святых, чьи мощи пребывают в этой церкви.
Прежде неплоды день Христова притечу рождает, и то есть исполнение всякого пророчества. Его живой пророц и проповедаша, на сего во Иордане руку положи, и есть Божие слово пророк, проповедник Коды и притеча.
И, конечно, в этом месте наша молитва была особой. Первый храм в Венеции, в городе, где такое огромное количество святынь. И вот этот настрой уже был потом в течение всей дальнейшей нашей поездки и всего путешествия по этому городу.
Еще один нами посещаемый храм в честь святого пророка Захарии. При нем действует Бенедиктинский монастырь. И церковь, и обитель были основаны в Венеции в VII веке и находились под особым покровительством венецианских правителей дожей. Храм являлся их первой усыпальницей. Справа от входа, над престолом бокового предела, находятся мощи святителя Афанасия Великого, непосредственно над престолом в мраморной раке, и чуть выше – мощи святого пророка Захарии. Приложиться к мощам нельзя, но здесь можно совершить славление святым. Далее мы идем к площади Святого Марка, где находится главный собор города в честь этого ученика Христа. Здесь хранится великое множество святынь, но мощи покровителя Венеции, апостола и евангелиста Марка являются духовным центром города. Сам собор представляет собой настоящую летопись истории Венеции. Построен он по образцу Константинопольского собора 12 апостолов. Храм очень древний, он постоянно достраивался. В его интерьер и декор вносились изменения и дополнения. В результате собор имеет в своем убранстве элементы разных стилей и эпох. Помимо древневизантийской традиции, в базилике широко представлены более поздние стили.
Как будто в старину попало. Так интересно. Вот. И вы знаете, когда мы были на площади, я эту площадь видела по телевизору, и вдруг я сама на ней нахожусь. Меня это очень поразило и очень удивило. Вообще, город Венеция – такой город, что стоит здесь побывать, стоит.
Венеция и построила свой главный храм, как копия храма Константинопольского, крестово-купольный храм. Все паломники, заходя в этот храм, говорят: «Ой, мы чувствуем себя здесь как дома». Правильно, потому что это копия храма святых апостолов Константинополя. Это крестово-купольный храм. Этот храм, где есть иконостасная перегородка, алтарная перегородка. Здесь мы больше ощущаем себя дома, чем в любом другом городе Италии.
Очень многое, что можно сейчас увидеть в соборе святого Марка, было вывезено из Константинополя крестоносцами. Мраморные колонны, византийские плиты с барельефами и многое другое. Собор изобилует мозаиками. Они есть и на фасаде, и внутри. Вглядываясь в эти удивительные красоты творения на золотом фоне, человек оказывается словно в ином измерении. Приближаясь к центру базилики, становится понятно, что мощи святого апостола Марка почивают под главным престолом. К сожалению, доступ к ним закрыт.
Храм, он просто потряс своей глубиной. Ничего подобного действительно этому храму трудно найти. Эти византийские мозаики, которые были сделаны еще до разделения церквей мастерами из Восточной Римской империи, они поражают своим блеском, своим величием. И вот это впечатление, ощущение от такого явления славы Божией в этом храме, оно у меня хранится в душе до сих пор.
Далее мы держим путь к храму святого мученика Джулиана, которого очень почитали в Венеции. Храм был основан в начале 9 столетия, но впоследствии перестраивался. Современный вид он приобрел в 1553 году. В этом храме почивают мощи преподобного Павла Фивейского. Расположены они над главным алтарем в мраморной раке. и святого Германа, патриарха Константинопольского, перенесенные из римских катакомб внутри главного престола. Приложиться к ним, увы, нельзя.
Все равно замечательно, что удалось здесь помолиться у мощей таких великих угодников Божьих. И я думаю, что вот теперь также вступили с ними в более тесное общение, скажем так, с этими святыми. И будем надеяться, что верим, что они за нас тоже будут стоять теперь перед Богом.
Последний приход, который встречал нас, святых жен Мироносец, это русская православная община Венеции. На протяжении многих лет, еще с 13 века, Россия и Венеция имели торговые и государственные контакты, но русского храма здесь не было почти никогда. В 1783 году была устроена домовая церковь в честь святых апостолов Петра и Павла при российском посольстве. Но с падением Венецианской республики через 14 лет были упразднены и посольство, и церковь при нем. В октябре 2002 года в Венеции была создана русская православная община и был назначен настоятель. Через несколько месяцев приход получил для богослужений древний храм XI века в честь усекновения главы Иоанна Предтечи.
Храм, конечно, древний, замечательный, очень намоленный. Храм, посвященный православному святому Иоанну Предтечи, усекновению главы на Предтечи. Это для католической церкви вообще довольно редкое, для Запада довольно большая редкость, в общем-то, вот это. Кроме того, конечно, храм, который несет в себе отпечатки византийского стиля, который несет на себе те артефакты, которые привезены из Византии, из восточных земель. И это колонны замечательные, которые нас окружают. И это под нами находящийся, правда, сейчас закрытый вот этим поздним, да, но есть древний мозаичный пол.
Приход святых жен Мироносец регулярно совершает богослужения, окормляет русскую общину Венеции и окрестностей, ведет просветительскую деятельность. Ее настоятель, протоиерей Алексей Ястребов, окормляющий приход Венеции по благословению священноначалия с 2003 года, не так давно издал замечательную книгу «Путеводитель по православной Венеции», которая является незаменимым помощником для паломников.
Еще когда я была в России, я слышала о том, что один из священников, живущих в Венеции, написал книгу, посвященную православным святыням этого города. И, конечно, захотелось эту книгу купить. Я ее приобрела и совершенно не жалею, потому что человек несколько лет трудился, собирал сведения о всех святынях, которые есть в Венеции, и другого такого источника просто не найти.
Сама дорога паломничества, сам путь, в котором человек идет, и когда-то в древности с посохом, с котомкой, а сейчас уже там на самолетах и так далее, но все равно это определенный подвиг физический, да? Он сам является неким исходом, который как бы прообразует в том числе и тот древний исход евреев из Египта, из земли, так сказать, плена, в вот этот вот путь катарсиса, освобождения, который он в паломничестве впитывает и, возвращаясь, становится уже другим. То есть это, так сказать, возвращение на некий новый виток.
Православная община существует 13 лет и является духовным ориентиром для многих тысяч верующих, проживающих в Венеции. Конечно, постоянных прихожан значительно меньше, но все равно по воскресеньям и праздникам храм бывает заполнен. Мы посетили приход как раз в воскресный день и застали таинство крещения. Это видимое свидетельство того, что православие здесь людям необходимо.
Это было непростое крещение, поскольку простых у нас почти не бывает. У нас такой очень, ну, такой очень строгий отбор. Вот я не вот, так сказать, у нас все люди, которые приходят, они должны обязательно пройти оглашение или как бы вот. Это были именно вот наши прихожане, церковные люди, так что это было такое приходское событие, очень такое большое, серьезное. И мы, так сказать, молились за нашего новопросвещенного воина Христова.
В Венеции у нас было немного времени познакомиться с городом лично, просто погулять по улицам и ответить себе на вопрос, что мы должны знать о Венеции, ее покидая. Это далеко не столько знаменитые на весь мир гондолы, каналы, мосты, венецианские маски и фестивали, а именно знания и память о хранящихся здесь святынях, этой дивной республики святого Марка, второго в Европе после Рима города по количеству святынь неразделенной церкви.
В Венеции было важно понять, чем дышит этот город, какие у него духовные основы. Венеция совершенно уникальна. Это сохранившийся до нашего времени средневековый христианский город. Он пронизан 1500-летней историей и культурой, тесно переплетенными с христианскими святынями, которые в нем хранятся, и словно драгоценные камни подчеркивают его красоту.
Записки паломника. Святыни Европы.
На этом я завершаю нашу программу «Метрополия». С вами была Елена Цыганова. Благодарю, что были с нами. Увидимся ровно через неделю. До свидания, уважаемые телезрители. Всего вам светлого и доброго. До новых встреч.